Рит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Алексей Кузнецов. У нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам и шахматной композиции, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Львович Эвербах. Вопросы нашему гостю задают Рауф Вердиев, заместитель генерального директора медиахолдинга «Азер-Рос», то есть «Азербайджан-Россия», и Аркадий Разнер, известный спортивный телекомментатор. Итак, добрый день, уважаемые гости. Вначале, по традиции, напомню краткую биографию гостя нашей передачи Юрия Львовича Эвербаха. Родом он из Калуги, увлекался шахматами в 7-летнем возрасте, начал, вернее, увлекаться. В 1938 году юный Юрий Эвербах выиграл первенство Советского Союза среди школьников до 16 лет. Трижды в 49-м, 50-м и 62-м годах побеждал в чемпионатах Москвы. 16 раз участвовал в финалах чемпионатов Советского Союза. В 1954 году стал единоличным победителем, а в 1956 разделил первые и третьи места с Борисом Спасским и Марком Таймановым. Гроссмейстер Юрий Эвербах дважды выигрывал первенство Европы в составе сборной команды Советского Союза. Он был победителем или призером свыше десятка крупных международных турниров. А в промежутке с 1972 по 1977 годы Юрий Эвербах был президентом Шахматной Федерации Советского Союза. С 1974 по 1982 годы работал в руководящих органах Международной шахматной федерации. Во времена чемпионства Михаила Ботвинника Юрий Эвербах был его спарринг-партнером. Международный гроссмейстер Юрий Эвербах с 1969 года еще и международный арбитр, главный судья ряда матчей на первенство мира и всемирных шахматных олимпиад. Более 30 лет Юрий Львович редактировал знаменитый журнал «Шахматы» в СССР. Был автором многих капитальных книг о шахматах. Юрий Львович Эвербах известный телеведущий и вел знаменитый программу «Шахматная школа», которая вошла, безусловно, в золотой фонд советского телевидения. Юрий Львович, нет ли ошибок? Наверное, пропустили многое, но все перечесть очень трудно.
Не надо.
Не будем. Вряд ли вы будете возражать, что современные шахматы, как так сказать, сложнее, на мой взгляд, доходят до потребителя. Все же они были более, как говорят сегодня, раскручены в прошлые годы. Было много статей, было много телепередач, в том числе и «Шахматная школа», но и без нее. Сегодня вот такого прямого контакта шахмат с массой любителей этой игры или этого вида спорта, будем так говорить, сегодня, мне кажется, такого нет. На ваш взгляд, это в России или это в общем, или это следствие состояния современных шахмат? Как бы вы определили сегодняшнюю ситуацию?
Вы знаете, с одной стороны, шахматы очень сильно развиваются в мире. Достаточно сказать, что ведь в шахматную федерацию международную входит почти 200 стран. Но, к сожалению, это в основном страны маленькие, которые, так сказать, сами не играют большой роли в шахматной жизни, но, тем не менее, они, как бы говорят, диктуют условия. Так что шахматы развиваются, но они развиваются, мне кажется, не совсем в правильном направлении, если можно так сказать. То есть идет развитие с одной стороны, вшире, что больше, все больше и больше людей входят в шахматы во всем мире. Скажем, Индия сейчас большую роль играет в шахматах, Китай занял просто главенствующие позиции, а мы в этом смысле где-то уступаем. Если учесть, что последний раз на Олимпиаде наша команда, будучи по существу самой сильной, тем не менее заняла только 5-е место. Так что мы уступаем.
Наверное, имеет смысл тут дифференцировать понятие «мы». Все же в прошлые годы команда Советского Союза – это одно, а затем она, как бы сказать, распространилась на 15 шахматных федераций, и более того, многие сильные игроки уехали играть за рубеж, и сегодня какие-либо команды почти целиком составлены из выходцев из советской шахматной школы,
так сказать. Я могу сказать, что когда в 1994 году мы провели Олимпиаду у нас, то я обратил внимание, что примерно в 30 странах были представители Советского Союза.
Ну, о том, что шахматная школа советская была сильной, тут это ни для кого не секрет, об этом можно говорить довольно долго. А российская сегодняшняя школа, тем не менее, сильна по именам, но все же по качеству, я думаю, уступает.
Нет, я бы не сказал. Но дело в том, что каким-то образом оказался потерян такой, называется, командный дух, если хотите. Потому что формально, по коэффициентам, наша сборная была самой сильной. Но она не смогла проявить свою силу на последней Олимпиаде. А на предыдущей Олимпиаде они вообще заняли 15-е место. Понимаете? Так что это вопрос, который нашей федерации надо разбирать, потому что тут что-то не так.
Уважаемые гости, я предлагаю вам задавать вопросы. Рауф, пожалуйста, вам слово.
Популярность шахмат в массах, она сегодня находится на достаточно низком уровне. И тем не менее, зная о том, что вы аналитик в области истории интеллектуальных игр, существует еще несколько видов так называемого спорта, например, нарды и так далее. Вы бы не могли рассказать, вот почему нарды сегодня выходят на первый план в народе, то есть имеют какую-то популярность, а шахматы все-таки они отходят на второй план? И с чем это связано?
Ну, я бы не сказал, что нарды сейчас обходят шахматы. Ну, просто нарды были всегда популярны в Азербайджане, и в Армении то же самое, и в Турции, так что тут ничего страшного, как говорят, нет. Развивается одно, развивается другое, но, в конце концов, я бы все-таки сказал, что эта игра не столько спортивная, сколько собирается компания и получает удовольствие. Я, например, знаю, что Петросян в шахматы мог проиграть и не расстраивался. И очень расстраивался, если он кому-нибудь проигрывал в нарды. У него тут просто было портилось настроение, так что я не вижу тут ничего страшного. Так что есть и разные игры. У монгол, скажем, чуть не 25 игр вот такого типа нарт. Нет, это ментальные игры. Вот, скажем, я был в Непале, так у них официальная ассоциация шахматная, у них называется шахматная ассоциация и бахчал ассоциация. Бахчал – это их национальная игра. Значит, в чем она состоит? 2 тигра и 20 коз. Значит, картина такая: тигры могут убивать коз, козы не могут убивать тигров, но они могут теснить. В общем, это игра типа такой была, ну, детская игра «Волки и овцы» примерно. Они в Непале проводят чемпионат страны по этой игре. И я думаю, и у индийцев есть свои такие же национальные игры. Так что я тут не вижу ничего страшного. Шахматы развиваются сами по себе, а эти игры развиваются сами по себе.
Тем не менее, если сегодня рассмотреть, скажем так, выражаясь современным языком, раскрутку шахмат и раскрутку нардов, мы видим, что пиар-концепция в области раскрутки нардов, она работает гораздо продуктивней. Что происходит шахматами? Все-таки есть федерация шахмат, есть президент федерации. Насколько я знаю, Кирсан Рюбжинов возглавляет федерацию.
Ну, он в Калмыкии, ведь они ввели шахматы в школьную программу и, в общем-то, с успехом. Так что я вообще считаю, что для детей шахматы могут очень помочь в смысле развития. Кроме того, скажем, вот на последнем конгрессе ФИДЕ, это когда была вот Олимпиада в Германии, так, скажем, испанцы выступили с таким докладом: «Шахматы и болезнь Альцгеймера». Оказывается, значит, что когда человек уходит на пенсию, у него, как говорится, перестает быть активная жизнь, и это способствует болезни Альцгеймера, болезни старости. И шахматы в этом смысле дают возможность, так сказать, сопротивляться этому. Так что шахматы могут для любого поколения по существу быть полезными, понимаете? И мне кажется, что вот этим должно заниматься ФИДЕ. Это серьезный большой вопрос.
Помимо того, что Рауф сказал, пиар-компания, нарды я предлагаю пока отставить в сторону, все-таки у нас более шахматная тема. Я бы сказал, что сегодняшнее состояние вот этого самого пиара, на мой взгляд, вот на телевидении, оно, по-моему, совершенно никакое, по крайней мере, в России. Я предложил бы Аркадию задать какой-либо вопрос из этой области, как специалисту в мире спортивного телевидения.
Ну, вы знаете, шахматы всегда были на очень высоком уровне. На телевидении, если, предположим, можно было даже к микрофону хоккейного или футбольного матча пригласить известного футболиста, но он не блистал
красноречием.
Красноречием, русской речью и так далее, то великолепная плеяда шахматных гроссмейстеров, которые выступали и в шахматной школе, и особенно, что я высоко ценю, потому что с этим я был связан особенно тесно, это вот двухминутные отчеты после программы «Время» шли в самые острые времена, когда шли знаменитые матчи Каспаров-Карпов. Тайманов и Суэтин, Вилета через день по очереди, через тур по очереди. И я считаю, что это высшее журналистское мастерство, что в 2-2,5 минуты, переставляющие при этом на шахматной доске, на демонстрационной доске, переставляя фигуры широкой массе, не просто знатокам шахмат, просто ввести в курс дела, чем закончилась партия, если она к этому моменту закончилась, или как она развивается. Это выдающееся мастерство. Шахматная журналистика долгие годы вообще занимала первое место вообще во всей спортивной журналистике, потому что я вот и мальчишка, и позже, когда уже сам приобщился к журналистике, я считаю, что такие журналисты, гроссмейстеры, которые писали в газетах, как Сало Флор, как Александр Котов, как вот Юрий Львович Авербах, это были настолько грамотные, профессиональные и не узко шахматные материалы, что любой человек, который писал бы о футболе, о хоккее, мог бы только этому позавидовать. Что же происходит сейчас? Сейчас, к сожалению, беда. Единственная шахматная передача, которая есть на НТВ+, ее ведущий гроссмейстер
Макарычев.
Он не понимает принципов ведения шахматной передачи, он очень активно используют, естественно, компьютер, но это, естественно, конечно, представлять фигуры было бы уже сейчас невозможно. А может быть, даже было бы и к лучшему. Давало бы возможность людям более смотреться в позицию и так далее. Я не знаю, здесь не берусь судить. Но он ведет эту передачу, вот я думаю, для слушателей уровня, ну, как минимум первого шахматного разряда. Потому что он уходит в дебрях в разборах партии на компьютере, на 10-15 ходов в сторону, потом из этих 10-15 ходов делает еще разветвление, и когда он возвращается в исходное положение, откуда он начал свое исследование, ты уже не понимаешь, о чем идет речь. Поэтому сейчас просто шахматная беда. Ну, а что касается первой, второй программы, программы НТВ, ну, мы не будем с вами ее обсуждать, поскольку...
Спорт там не в чести,
я бы сказал. Поскольку не только спорт, но все равно эти бесконечные боевики, ток-шоу, ничто, по-моему, в настоящий момент не в состоянии вытеснить.
Вот недаром говорят, что шахматы – это целая жизнь. Как только мы начинаем говорить о шахматах, то мы к нардам возвращаемся, то к телевидению уже не спортивному, все время какие-то разветвления происходят. Но все же, возвращаясь к телевидению, Юрий Львович, вы как признанный мастер и многолетний ведущий шахматной передачи, как бы вы оценили сегодняшнее состояние вот того телевизионного, ну, будем называть пиара, современного российского? И, наверное, у вас есть возможность сравнить с зарубежными аналогами какими-то?
Дело в том, что в Германии ведь есть тоже шахматные передачи, и тоже проводят они вот такие вот передачи учебного плана. В свое время мы были чуть ли не единственные, кто вели эту шахматную школу, а сейчас и в Америке есть передачи, связанные с шахматами. Так что мы просто теряем как-то позиции, мне кажется, в смысле пропаганды шахмат. А потом обратите внимание, раньше почти в каждой газете, в каждом журнале был шахматный отдел.
Шахматный обозреватель свой.
Да-да-да, и обозреватель, а сейчас этого нет. Нет, и это, конечно, играет отрицательную роль. Второй момент. Я помню, лет 10-20 тому назад, пойдите по бульвару, вы всегда можете увидеть людей, сидящих,
играющих. Да.
Играющих. А сейчас что-то я не вижу этого. Но, видите ли, потом моя-то позиция в этом смысле оптимистическая, потому что шахматы за 1500 лет, которые они, так сказать, живут, вы понимаете, они переживали столько up and downs, как говорят, и вверх, и вниз. Скажем, и церковь боролась с шахматами, и там и правительство боролись с шахматами. А тем не менее, шахматы же выдержали, вышли. Я надеюсь, что даже в этой трудной ситуации, когда, так сказать, компьютер начал играть огромную роль. Сейчас же, к сожалению, молодые люди, вот, которые занимаются шахматами, они же дети компьютера.
Да, это отдельная история.
Понимаете,
без компьютера
это,
никак.
Это не очень положительный момент, потому что слишком все плохо, когда слишком...
Ну, будем надеяться, что все-таки не слишком. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Львович Вербах. Вопросы ему задают Рауф Вердиев, заместитель генерального директора медиахолдинга «Азер Рос», и Аркадий Ратнер, известный спортивный телекомментатор. Уважаемые гости, продолжим обсуждение. Аркадий, вам слово, пожалуйста.
Юрий Львович, а вот скажите, пожалуйста, вот эта вот всеобщая компьютеризация шахматной игры, то, что сидел там ночами, неделями, и у нас в голове держалось, это в голове Михаил Моисеевич Ботвинник, да. А сейчас все это заложено в тысячи шахматных программ, да. И шахматы подскажут. Это не умаляет, так сказать, грубо говоря, умственное значение этой великолепной игры?
Вы знаете, есть плюсы, есть минусы. Вот, например, я несколько лет вел шахматный клуб в интернете. И, скажем, два раза в месяц давал сеансы по 8 досок. Играл. Причем один человек у меня в Африке сидел, второй сидел в Южной Америке. Я играл с ними. Вот это, так сказать, это положительный момент. Второй момент, что раньше информация, так сказать, с трудом достигала любителей шахмат, а сейчас она благодаря интернету, благодаря компьютерам, сейчас ничего, очень трудно что-то новое создать. Если в мое время можно было там, скажем, на пятом ходу придумать что-то новое. У меня был случай, когда 18 лет я ждал применить новинку одну, и, наконец, через 18 лет я ее применил. Сейчас это невозможно, потому что следующий день уже весь мир знает об этом. Если бы где-то что-то сыграли, благодаря информации, то совершенно иная информация. Сейчас выходит огромное количество шахматных учебников, и уровень их, как ни странно, становится все хуже, хуже и хуже.
Ну, а сама, так сказать, подготовка, вот эти ночи, которые раньше просиживали напролет, разбирая отложенную партию. Сейчас, насколько я понимаю, значительная часть этой работы проделывает компьютер.
Нет, сейчас нет, сейчас нельзя откладывать. Благодаря этому упало искусство анализа, потому что сейчас что делают? Вставят компьютеры, компьютер анализирует, а утром он только проверяет результаты компьютера. Когда я был судьей первенства мира в ФИДе, была партия двух гроссмейстеров, Свидлера и Гельфанда, да. Так представляете, теоретическая позиция – ферзь против ладьи. В любом учебнике написано, что белый выигрывает, то есть ферзь должен выиграть. Так вот, Свидлер, который входит в десятку лучших шахматистов мира, 50 ходов ходил, гонял короля и никак не мог выиграть. И в результате партия закончилась в ничью, потому что он лимит просрочил. Это значит, что когда-то в детстве он это не изучил. Понимаете? И вот когда тут там надо было быстро ходить, вот даже большой гроссмейстер не смог найти выигрыш. И это был еще более смешной случай в первенстве Европы в 2005 году. Я тоже был судьей там. Женщина, гроссмейстер английская, значит, она на 48-м ходу выиграла с конем и слоном против голого короля. То есть чисто такая учебная позиция. На 48-м два хода не хватало, чтобы сделать ничью. Только потому, что в один момент ее соперница не туда гнала короля, а она упиралась, и, в конце концов, это сыграло отрицательную роль. Но самое смешное, мне потом англичане сказали, что вот эта вот женщина-гроссмейстер, что как раз перед отъездом на первенство Европы, она лекцию читала, как дать мат конём и слоном.
Ну, все-таки теория это одно,
да,
а теория мой друг, известная,
да.
Цитата. Рауф, у вас есть что-нибудь по этому поводу высказаться?
В принципе, как раз я хочу вернуться к теме интернета. По социологическим опросам компании «Рейтинг», сегодня шахматы в интернете находятся из интеллектуальных игр на первом месте. Я бы хотел вот в этой связи спросить, как вы считаете, необходимо ли сегодня шахматы рассматривать в виде олимпийского вида спорта, во-первых, и Второй вопрос. Мне бы хотелось уточнить. Вот, например, шахматы, они, так же, как и, наверное, другой, любой вид спорта, они недалеки от политики. Вот, в частности, мы знаем, что в России шахматы на очень высоком уровне. В странах СНГ, мы об этом сегодня говорили, тоже на достаточно высоком уровне. Так вот, по социологическим опросам той же самой компании, шахматы в Азербайджане находится на лидирующих позициях, на доминирующих. Вот в этой связи я бы хотел поговорить, вот как вы сегодня рассматриваете, скажем так, интеллектуальный потенциал стран СНГ вот в области шахмат, и как ему нужно будет развиваться в дальнейшем? Есть ли какие-то прогнозы, чтобы обратно вернуть ту силу, ту мощь, которая у нас была в Советском Союзе?
Нет, вы знаете, я думаю, что очень важно, чтобы были люди, которые были заинтересованы в этой пропаганде шахмат, понимаете? Мне кажется, вот это очень важно.
А почему нет их сегодня? С чем связано?
Ну, видите ли, решают частные проблемы, не думая о будущем. Ну и потом простая вещь, вот почему вдруг наша команда, которая у нас могли люди не разговаривать друг с другом, тем не менее, когда они садились заиграть за команду, то был так называемый командный дух. А сейчас вот, когда наши не заняли первое место, заняли только пятое место, то кто-то из этих участников спросил, а что такое командный дух? А командный дух – это когда ты в команде играешь лучше, чем когда ты играешь один. Вот и все. Понимаете, вот мне кажется, что тут у нас что-то не в порядке. Это может быть с тренерской работой связано, понимаете. Потом шахматы стали, все-таки в мое время не было такого количества профессионалов. Причем, скажем, я был 15-м гроссмейстером Советского Союза, а сейчас ведь гроссмейстеров сотни. И, конечно, уровень этих гроссмейстеров, извините, не такой высокий, какой он был раньше. Может быть, они очень мало отличаются от обычных мастеров. Понимаете, тут требуется переосмысливание ситуации с шахматами как спорт.
Беседу с Юрием Авербахом, заслуженным мастером спорта Советского Союза, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. Студия «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстреляна автомашина сотрудников МЧС. 3 человека погибли. Как сообщили в МВД республики, нападение произошло в селении Ачалуки Малгобекского района. В Махачкале ведется поиск боевиков, убивших в субботу вечером 2 милиционеров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с пастырским визитом на Украине, посещает Севастополь. Тысячи людей собрались сегодня на литургию, которую патриарх провел в Древнем Херсонесе, где в X веке принял христианство князь Владимир, креститель Руси. 5 активистов другой России, получившие травмы в результате избиений 31 июля во время попытки провести митинг несогласных, выписаны из московских больниц. Рима Саланин, мать 5-летнего Антона, вывезенного отцом в Финляндию без ее согласия, была арестована в Эстонии и переправлена в Финляндию. Ее подозревают в попытке похищения сына. В России сегодня отмечается День воздушно-десантных войск. Ожидается, что в массовых гуляниях примут участие более 1 000 000 россиян. За безопасностью следят 1000 милиционеров. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, переизбранный на новый 5-летний срок, вступил сегодня в должность главы государства. На Филиппинах тысячи людей пришли проститься с бывшим президентом страны Карасон Акино. Она скончалась в субботу в возрасте 76 лет. В Афганистане погибли двое военнослужащих войск НАТО. Как сообщило сегодня командование международных сил, автомобиль, в котором ехали военные, подорвался на мине. Инцидент произошел на юге Афганистана, где именно не уточняется. На востоке Индонезии пропал самолет с 13 пассажирами и 3 членами экипажа на борту. Идут поиски. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что готов...
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам и шахматной композиции, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Львович Эвербах. Вопросы нашему гостю задают Рауф Вердиев, заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос», и Аркадий Ратнер, известный спортивный телекомментатор. До того, как мы прервались на сводку новостей, я напомню, мы обсуждали тяжелое, будем так говорить, не хочется употреблять слово «катастрофическое» положение в шахматах в России. Оно, безусловно, не катастрофическое, но, конечно, не такое
лучезарное,
да, как было при, в советские времена и даже некоторое время после распада Советского Союза. Юрий Львович, как сегодня обстоит дело с подготовкой молодых? Ну, а в целом по стране вы знакомы с ситуацией?
Как да, знаком.
Скажите, пожалуйста.
Да. Опять же, все зависит от энтузиастов. Есть преподаватели почти во многих городах, понимаете, которые на свой страх и риск пытаются включить шахматы, так сказать, в систему обучения. И эта идея, конечно, очень положительная. И вот, например, Ханты-Мансийск. Там они специальную программу многолетнюю поднятия как бы интеллектуального уровня молодежи при помощи шахмат. В этом смысле как раз работа ведется. Работа ведется, и достаточно много есть таких шахматных клубов, где стараются что-то в этом смысле сделать. Но мне кажется, тут не хватает просто организации, четкой организации, четких программ.
Но в чьей компетенции это сделать? В Российской Федерации
шахмат? Это дело Российской Федерации. Она должна заниматься очень серьезно этой проблемой. Очень серьезно.
Тут ведь, насколько я понимаю, речь не обязательно должна идти о включении шахмат в школьную программу, в конце концов.
Нет, нет, это
есть
как
и секции,
раз дополнительные.
И клубы,
да,
и
дополнительные.
Сколько угодно форм.
Совершенно
другое
верно.
Другое дело, чтобы была возможность состязаний,
да.
Обучение раз и
да.
Применение знаний на практике.
На практике,
совершенно. А с турнирами, с молодежными, с юношескими в стране?
Нет, и в этом смысле соревнований у нас достаточно. Более того, понимаете, я, например, не очень мне нравится эта система, ведь ФИДЕ создалась, если так мы называем, слоёный пирог. То есть чемпионы мира до 8 лет, до 10 лет, до 12, до 14, до 16.
И так далее, да?
На мой взгляд, должны быть два чемпионата. Чемпионат подростковый и чемпионат юношей. Понимаете? А вот мне казалось, что должна быть система не чемпионатов мира, а фестивалей просто, что это должны были праздники шахмат, где дети должны играть, но это не... Потому что они очень... Слишком рано дети входят в жестокий мир спорт. И тем более, что, скажем, если мы говорим откровенно, чемпион вы до 8 лет, это как-то не очень...
Не такой чемпион.
Да, не очень выглядит. Вот мне кажется, что это неправильно. Система, но ФИДЕ пропагандирует это, тем более, что это связано с деньгами. Дело в том, что за каждое звание надо платить. Понимаете, так что это чисто материальный вопрос.
Аркадий, вы согласны с таким подходом?
Я думаю, что Юрий Львович, конечно, рассказывает, он в курсе дела, он знаток этого дела, он специалист, он внутри этого дела. Но мы как-то отошли от чисто спортивной стороны шахмат. Скажите, Юрий Львович, насколько вероятно, что в ближайшее время звание чемпиона мира вернется в Россию?
Ну...
Или Анант не по зубам Крамнику все-таки, по большому счету?
Нет, они примерно в одном плане шахматисты, так что тут борьба может быть идти в любую сторону. Я думаю, может Раджабов вдруг оказаться чемпионом. Они все играют примерно на одном уровне. Вот первая десятка, и любой из них при благоприятной ситуации может стать чемпионом мира. И с точки зрения, в общем-то, Индии, сейчас там колоссальный интерес к шахматам. И стипендии дают лучшим шахматистам, и, так сказать, их возят бесплатно на турниры, понимаете? То есть и то же самое Китай сейчас очень продвинулся в этом. Сейчас очень многие страны активно развивают шахматы.
У меня сложилось впечатление, что после поражения Крамника какой-то про него произошел какой-то душевный спад. Правда, он сейчас последний раз выиграл большой турнир и сказал о том, что он настроен на решительную борьбу. Но не ошибаюсь я в том, что у него какой-то был спад душевный, какое-то, ну, небольшое, так назовем, отторжение от шахмат.
Вы знаете, я скажу сейчас очень такую неприятную вещь для Крамника. Дело в том, что мне кажется, что Крамнику слишком легко досталось звание чемпиона мира, и в результате вот у него нет того стимула, который был, скажем, у Каспарова, был в свое время у Карпова, понимаете? Обязательно бросить все, но добиться. Вот у него этого нет. И это, конечно, вот его слабая сторона.
А Ананд?
А у Ананда есть. Он, кстати, недавно выступил вот в Newsweek, в американском журнале, со статьей о первенстве мира, где как раз вот он подчеркивает, что, наконец, Индия, которая, так сказать, впервые, в общем, вела шахматы в мировые виды спорта, что вот, наконец, вернулась в Индию это звание. И он действительно, я думаю, что будет бороться, и у него не так просто будет отнять его, это звание.
Мне кажется, что мы вот говорим об различных шахматистах, называем имена, и у меня возникает мысль, что роль личности в шахматной истории как никогда, всегда, в общем-то, была высокой.
Ну, конечно.
Появился, скажем, в Индии Ананд.
Да.
Может быть, до его прихода не было такого развития, а когда появился пример, живой герой, чемпион мира, безусловно, вся Индия вдруг вспомнила, что она родина шахмат. Я думаю, Рауф не даст соврать, что имя Раджабова для Азербайджана примерно таким же магическим действием,
конечно,
обладает, как и, скажем, Касымжанова для Узбекистана.
Конечно.
Я прав, Рауф? О Раджабове расскажите.
Да, на самом деле, сегодня мы об этом говорили, шахматы находятся на очень высоком уровне в Азербайджане. И можно даже сравнить с Индией. То, о чем вы сегодня говорили, это действительно стимул, и Раджабов сегодня является определенным героем. Он действительно стимулирует население. Многие молодые люди подросткового возраста, юношеского возраста сегодня участвуют как в чемпионатах Азербайджана, Азербайджанской республики, так и выезжают на международные турниры по шахматам. И мы видим, что результат достаточно положительный. Сегодня говорили о Каспарове. Ну, я хочу это перевести несколько в область политики. И многие политики пишут и говорят о шахматах. А шахматисты, уходящие в политику, они как бы тоже, наверное, себя находят. Ну, в частности, вот Каспаров, он ушел в политику. Мы видим, что великий шахматист стал великим оппозиционером. В частности, те политические страсти, которые кипели несколько лет назад у нас в России, они как бы показывают этот результат. Вот как вы относитесь к людям как к шахматистам, и как вы относитесь к людям как к политикам? Стоит ли это смешивать? Или все-таки тактика и стратегия шахматная, она очень сильно отличается от тактики и стратегии политической.
Василий Васильевич Смыслов был в этой студии примерно 2 года назад, и вот он сказал тогда такую фразу, дословно, об уходе Каспарова из шахмат. «Мир потерял великого шахматиста, но пока еще не приобрел великого политика».
Я
Рауф только
согласен.
Что назвал Каспарова великим политиком. Вот вы согласны со Смысловым? Именно в такой формулировке. Прошло 2 года. Что-то изменилось, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, я вам скажу, что я делю больших шахматистов на 6 групп по стимулу. Вот первая группа шахматистов – это убийцы, хотя это звучит на первый взгляд страшно.
Ну,
что это шахматисты,
убийцы,
которые как бы фигурально стараются убить своего партнера. Это равносильно боксеру, который обязательно старается нокаутировать своего противника.
Кого вы в эту группу, интересно, относите?
Много.
Ну, назовите.
И Фишер, и Корчной, и Ботвинник. Эти
и Каспаров.
Черты есть у Каспарова, и были у Ботвинника. Как я сказал, Корчной, классик, и Фишер. Фишер, вот то же самое. Это как стараться, как говорят, фигурально уничтожить партнера. Вторая группа – это борцы, которые бьются, но им не обязательно нокаутировать, ему нужно выиграть. Третья группа – это спортсмены, которые, для которых шахматы – нормальный вид спорта. Вот он занялся им, стал большим спортсменом, спорт кончился, он нормальный человек. Это Капабланка вот такой. Кстати, и Василий Васильевич такого типа примерно, Спасский такой же. Потом игроки есть, которые играют во все игры. Вот это классик, кстати, Карпов, он играет во что угодно.
Даже в дурака?
Хотите в дурака, да, да, во все что угодно. Так что вот из этих четырех групп в основном у нас были воспитаны чемпионы мира. Только из этих четырех групп. И есть две еще группы. Это художники, для которых как больше, более важно, чем сама победа, надо красиво суметь.
Ну, это, наверное, Таль.
У Таля была вот такая черта. Но был-то Симагин, такой шахматист, который эту же идею пропагандировал. Яновский был такой шахматист. Рассалима был такой шахматист. И последняя группа – это исследователи, для которых шахматы являются только пищей для ума. Тоже много, и Тарош был такой, и Файн был такой, даже я был. Никто из этой группы чемпионами не становился. И вот тренер должен очень хорошо понимать, кого он воспитывает, понимаете? То есть мотивацию должен. Почему я говорю, вот мотивация может играть очень большую роль. Очень большую роль в создании образа большого шахматиста. Ведь не случайно чемпионов за более чем столетнюю историю первенства мира, ведь только 14, ну, сейчас уже 15 чемпионов. Это же, понимаете, это из-за того, что каждый чемпион – это, по существу, явление в области шахмат.
Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях Юрий Львович Авербах, заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам и шахматной композиции. Вопрос нашему гостю задают Рауф Авердиев, заместитель генерального директора медиахолдинга «Азер Рос», и Аркадий Ратнер, известный спортивный телекомментатор. Юрий Львович, мы говорили о Каспарове, и вот вы начали говорить об этих группах.
Да-да-да, вернемся к этому вопросу. Да. А я должен сказать, что, вот, например, ведь не случайно Ботвинник в 50-е годы подал в ЦК же записку с таким содержанием: может ли произойти социалистическая мировая революция без Третьей мировой войны?
Ну, это достаточно серьезное заявление.
Серьезная тема.
Да, на уровне такой высокой политики.
И секретарь ЦК Поспелов тогда написал резолюцию, что взгляд Ботвинника отражает буржуазную точку зрения, так сказать, на современное состояние. Надо вызвать Ботвинника в ЦК, и если он будет настаивать на своем взгляде, то он тогда не может быть членом партии. И Ботвинник понял, что надо брать ход назад, и написал письмо: спасибо, что вы, так сказать, сказали мне о своих ошибках, понимаете, и взял ход назад. Мне кажется, вот такая же немножко история происходит сейчас с Каспаровым. И Ботвинник еще раз, когда вот в 91-м году, когда развалился Советский Союз, он подал записку в ЦК, значит, как сохранить Советский Союз. Не более, не менее. Вот он, у него был свой проект, понимаете?
Ну, недаром же Каспаров ученик Ботвинника.
Да, да, вот. Но это и есть чемпионская точка зрения, понимаете? Чемпион, в принципе, считает, что он во всем чемпион.
Сделав вот эту рекомендацию по группам, Крамника к какой группе вы относите?
Вы знаете, и спортсмена.
Спортсмены.
Я не очень развивал эту тему. Дело в том, что я когда-то выступил в журнале психологии Академии наук. Статья называлась «Психологические наблюдения главных гроссмейстера». Вот там я изложил впервые вот этот взгляд. Ну, в общем, это такая, ну, спорная или носик случай. Это моя позиция, которую я защищаю.
Интересно, а сами шахматисты знакомы с этой вашей классификацией?
Ну, достаточно хорошо я об этом. Тут много раз я об этом рассказывал. Ну,
согласны они с таким?
Кто-то да, кто-то нет. Да.
А есть кто-то, кто вот чисто входит в одну группу? Пример с такого точного соответствия одной группе?
Ну, нет, ну, Фишер или Корчной очень четко соответствуют.
Классические убийцы.
Да, но дело в том, что вот я был с Петросяном, я был тренером Петросяна, он же несколько раз встречался с Корчным. И я могу сказать, что у Петросяна, например, если он злился на противника, он начинал плохо играть. Понимаете, ему, как говорят, вот эта злость, как бы она мешала думать. А Корчному она наоборот. Когда он злился на противника, у него появлялся большой стимул. И вот это характерно для как раз вот этой первой группы, понимаете?
Это как раз касается того матча знаменитого, когда была борьба ногами между Корчным и
Петросяном. Дело в том, что я, к сожалению, не был, поскольку я тогда был президентом федерации, я не был в Одессе на этом матче, но там, может быть, даже никто как следует не объяснил, что произошло. Дело в том, что партия игралась на движущейся сцене в драматическом театре, а у Петросяна был недостаток. Когда он задумывался, он начинал трясти ногой. А когда вы при движущейся сцене начнете двигать, то у вас сцена начинает трясти. И Корчной ему довольно невежливо на это, значит, сказал. А тот ему заявил, что обращайся ко мне через судью. У них отношения уже были не очень.
Перед этим они были близкими друзьями.
А до этого были. Более того, могу рассказать, что когда-то, когда Петросян готовился играть с Фишером, то он Корчного пригласил быть своим тренером. И Корчной приехал к нему на дачу. Но в этот день играл «Спартак». А Петросян был болельщик «Спартака». Он посадил меня и Корчного анализировать позицию, а сам поехал на стадион. И Корчной разозлился и уехал. Вот такой был эпизод. А уже следовало там, когда матч стал складываться неудачно, я опять, Петросян забылся и затряс ногой, то тут действительно Корчной его ударил ногой по ноге. Я поэтому сказал, что у нас, к сожалению, нет желтых и красных карточек. Тут был самый момент показать это судье. Но, в общем, в результате, я думаю, может быть, между прочим, что, как говорят, Петросян же умер от того, что у него, в общем, непорядок был со здоровьем, что, может быть, вот это вот было первое проявление его этой смертельной болезни потом.
Большой спорт, большие страсти, ничего не сделаешь. Рауф, пожалуйста, ваш вопрос.
Юрий Львович, вот шахматы помогают сформироваться человеку в жизни? То есть, разбираясь в шахматах, человек может выстроить свою жизнь, карьеру таким образом, чтобы он как бы стал достаточно популярным, материально, морально, скажем так, вот обогащенным? То есть, являются ли шахматы формулой успеха, вот такой publicity для шахмат?
Вы знаете, я бы сказал иначе, что при умелом использовании шахматы могут научить человека думать.
Вот в частности, чем помогли шахматы вам в жизни?
Могу сказать. Дело в том, что когда я начал заниматься в школе, я пошел раньше на год, чем полагалось, то я, например, не мог понять, зачем нужна геометрия. Это самое. Я говорю, что там надо доказывать какие-то теоремы, когда это мне, например, и так ясно. Потому что педагог вовремя не объяснил прикладное значение геометрии, понимаете? Вот. И шахматы мне очень помогли. Во-первых, они дисциплинируют. Это так же, как любое занятие спортом, чем-то. В этом смысле и спорт, и шахматы играют одну и ту же роль. То есть они организуют человека. Человек уже не становится...
Индивидуальный спорт, вы имеете в виду, не командный.
И даже и командный, тем более, когда у вас ответственность...
Но в командном все-таки ответственности меньше, чем в индивидуальном.
Не скажите. Когда наоборот, как, да. Я считаю, что в командном на человеке двойная ответственность. Не только за свой результат, но и за команду. Так что несет так просто. То есть по-разному тут может быть, понимаете? Почему я говорю «командный дух»? Есть, вот, есть такое выражение, что «командный игрок». А есть человек индивидуальный очень, понимаете?
Вот. Кто успешнее в жизни?
Я думаю, что может быть и так, и эдак. Это тут не тут.
Я наблюдал за одной ситуацией, будучи в Италии, как шли спортсмены, футболисты, в частности, и один из спортсменов, у него, видимо, развязались шнурки, вот, и он как бы отстал от команды. Так вот, когда этот спортсмен, футболист, завязал свои шнурки, встал, он был, у него на лице был панический страх, он потерял команду. Вот есть ли формула успеха жизненная в шахматах?
В прямой форме я бы не сказал, но вот есть очень много таких моментов, которые... можно использовать и шахмат для жизни. Очень много моментов. Скажем, ну, определение главного направления, скажем, понимаете. Иногда бывает там, чем заняться, как заняться, что делать. И шахматы учат рассуждать. Человек должен волей-неволей просчитывать свои ходы вперед. Понимаете, вот это же чисто практически. Есть люди, которые не умеют это просто делать, а шахматы этому учат просто. Учат. Я не говорю о том, что в шахматах... Ведь если так говорить, а что показывают шахматы? Моя точка зрения, шахматы показывают красоту мысли. Что человеческая мысль может быть красивой, понимаете, выраженной через эти самые шахматные фигурки. И вот сейчас я, например, веду занятия с детьми от 6 до 9 лет, я их вообще не думаю о том, что они должны быть гроссмейстерами или мастерами. Я хочу при помощи шахмат научить их думать только. Понимаете? И я представляю шахматы для этих детей как театр, где есть драма, есть комедия, есть трагедия. И вот это я все демонстрирую, понимаете, для того, чтобы человек научился рассуждать.
Как раз об этом, Юрий Львович, я бы хотел поговорить. Вот люди, мы сегодня говорили о слоеном пироге, о стратификации, такое определенное деление. Люди делятся, ну, на люди с гуманитарным складом ума, с аналитическим, математическим. Вот, например, человек с гуманитарным складом ума, он бы смог стать шахматистом? Или все-таки здесь нужен некий такой математический анализ, чтобы быстрее считать, чем компьютер в супермаркете?
Вы знаете, чем что, преимущество? Как ни странно, есть разные, есть люди, им способные в математике и способные в шахматы, и наоборот, гуманитарии. Я, например, окончил Бауманский институт и был инженером, 5 лет работал по специальности, а потом волей-неволей стал гуманитарием. Стал редактором, журналистом, это уж как ни говорите, никакого отношения к технике. Тем не менее, я считаю, что вот мой опыт работы, я работал, ну, как бы научным инженером, то есть занимался наукой.
Технарь.
Это сыграло очень большую роль в моем развитии как личности, и это сыграло свою роль и в шахматах.
А философ, например, или филолог, был ли чемпионом?
Тут тоже может быть. Тут зачем
примеров
далеко?
Нет.
Ласкер был философ, занимался философией серьезно. А если я вам скажу, например, что Адам Смит, так сказать, отец современной экономики, он же дал блестящее определение экономики, связанное с шахматами. Он сказал, причем это сказал в конце 18 века, когда еще только экономика, как говорят, делала первые шаги. Он сказал, в чем разница между шахматами и экономикой? Что в шахматах все играют по своим, по одним правилам, а в экономике каждый играет по своим.
Каждый по своим, да.
Понимаете? И сейчас, как ни странно, стараются, чтобы играли по общим правилам, а не... как говорят, не старались топить друг друга по существу в кризисной ситуации.
Коротко подводя итоги вашего спора или вашей дискуссии, я напомню, что среди шахматных чемпионов мира есть и ученые, как Михаил Ботвинник, и есть такие замечательные певцы, как Василий Смыслов.
Совершенно.
Он классический оперный певец,
да.
Баритон.
Я только добавлю, я рассказывал ли вам Басе, дело в том, что его не приняли в Большой театр.
Да, конечно.
Только из-за того, что он был слишком самостоятельным. замечательный. Он уже был чемпионом мира, понимаете?
Ну, вот такие примеры. Таких примеров много, и они говорят лишь, на мой взгляд, лишь о многогранности шахмат.
Да, это и говорит о многогранности шахмат. Очень четко.
Уважаемые гости, по традиции мы в конце программы просим высказаться вас о впечатлениях о встрече. Аркадий, пожалуйста, вам слово.
Скажу честно, просто в восторге от Юрия Львовича. Вот та ясность ума, твердость убеждений, трезвость мысли при весьма почтенном возрасте заставляет меня приводить меня просто в восхищение.
Я думаю, мы присоединимся. Рауф, а ваша точка зрения?
Я полностью присоединяюсь к точке зрения коллеги. И я думаю, что Юрий Львович сегодня показал ту многогранную палитру, и жизненную, и спортивную, и политическую, которая, скажем так, связана, в первую очередь, конечно, с шахматами.
Так что спасибо. Поблагодарить
Спасибо. Два слова все-таки о ваших впечатлениях от беседы и ваши пожелания.
Ну, мне было очень приятно и очень интересно. Я считаю, что это, конечно, тема, которую можно и продолжить.
Благо, шахматы всегда дают повод для таких рассуждений и размышлений. Итак, спасибо всем участникам программы, уважаемые слушатели. На волнах Радио Свобода звучала программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях был международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Советского Союза Юрий Львович Авербах. Вопросы ему задавали Рауф Вердиев и представитель информационного агентства «Азергросс», Аркадий Ратнер, известный спортивный телекомментатор, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская, был программой Алексей Кузнецов. Всего доброго и до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.